а по радио тем временем шла реклама. «Позвоните по телефону 1-800-54-GIANT». Теперь забурлило в кишечнике. «Нет», — прошептала Триша, не отрывая лба от сосны, не открывая глаз. «Нет, пожалуйста, хватит. Помоги мне, Господи, пожалуйста, больше не надо». «Не сотрясай понапрасну воздух», — процедил ледяной голос. «Молиться неслышимому бесполезно». Бурление сошло на нет. На негнущихся ватных ногах Триша вернулась к шалашу. Болела спина. Мышцы живота сводила судорогой. Кожа пылала. Триша даже подумала, что у нее поднялась температура. За Бостон Ред Сокс вышел подавать Дерек Лоуф. Джордж Посада поприветствовал его точным ударом в правый дальний конец площадки. Триша осторожно забралась в шалаш, стараясь не задеть ветки ни рукой, ни ногой. Если бы задело, все сооружение, скорее всего, рухнуло бы на нее. Если бы ей вновь вдруг приспичило, она бы, конечно, все порушила. Но пока шалаш оставался шалашом. Чак Клоблах послал мяч, как выразился Джерри Трупана, «высокой свечой». Даррен Брэк поймал его, но Посада уже успел добежать до дома. У Янки стало на очко больше. В этот вечер ни Бостон Ред Сокс, ни ей ничего не светило.
«Куда вам звонить, если у вас разлетелось ветровое стекло?»
Лёжа на сосновых иголках, Триша повторила вопрос ненавязчивой рекламы.
1-800-54-G.
По телу пробежала дрожь. Из жара Тришу бросила в холод. Она обхватила себя руками, надеясь, что дрожь эта не передастся веткам, которые она так аккуратно поставила у ствола, и они не упадут на нее.
«Вода!»
— простонала девочка.
«Это чертова вода! Больше я к ней на пушечный выстрел не подойду!»
Но она понимала, что все это лишь слова, и могла прекрасно обойтись без поучения ледяного голоса. Ей уже хотелось пить. После рвоты во рту и горле все пересохло, и она прекрасно знала, что скоро вновь прогуляется к ручью. А пока она слушала репортаж с матча Нью-Йорк Янкис и Бостон Ред Сокс. В восьмом ининге Сокс проснулись, сумели нейтрализовать Пэттита, несколько сократили разрыв. Началась первая половина девятого ининга. Янкис экзаменовали второго питчера Денниса Экерсли. Джо и Джерри Трупана называли его Эк, когда Триша сдалась. Не могла устоять перед призывным журчанием воды. Ее язык и горло взяли вверх. Очень осторожно, ногами вперед, Триша вылезла из шалаша, подошла к ручью, напилась ледяной, потрясающе вкусной воды. Какой там яд! Куда больше вода тянула на божественный нектар. Девочка вновь забралась в шалаш, ее бросало то в жар, то в холод. Она то покрывалась потом, то дрожала всем телом.
«К утру я, наверное, умру. А если не умру, то так тяжело заболею, что буду мечтать о смерти».
Ред Сокс к тому времени проигрывали 5-8, но их игроки стояли на всех базах всего при одном ауте. Номар Гарчапара отменно отбил мяч. Если бы он успел покинуть место беттера и совершить круговую пробежку, Сокс выиграли бы со счетом 9-8. Но Берни Уильямс, кэтчер Янкис, успел перехватить Номара. Сокс получили очко, но их это не спасло. О'Лири, который вышел против Мариана Риверы, не смог сотворить чудо. До конца игры счет не изменился. Триша выключила Окман, экономя батарейки. Потом начала плакать, положив голову на руки. Ее вырвало, ее пронесло. Ред Сокс проиграли. Том Гордон даже не вышел на поле. Жизнь кончилась. Она и заснула, продолжая плакать. В тот самый момент, когда Триша не смогла удержаться и вновь пила воду из ручья, в полицейском участке города Касл-Рок раздался телефонный звонок. Магнитофон, на ленте которого фиксировались все входящие звонки, записал и разговор анонимного доброжелателя с дежурным. Время звонка — 21:46. Звонящий.
«Девочка, которую вы ищете, похищена с тропы Фрэнсисом Раймондом Мазеролли, первая буква «М», как в микроскопе. Ему 36 лет, он носит очки, крашеный блондин, стрижется коротко. Поняли меня?»
Дежурный. «Сэр, позвольте спросить?»
Звонящий. «Заткнись, заткнись, слушай внимательно. Мазеролли ездит на синем мини-вене компании «Форд», Кажется, модель называется Эколайн. Сейчас он в Коннектикуте. Он нехороший человек. Загляните в его досье, и вы все увидите сами. Он будет трахать ее несколько дней, если она ни в чем не будет перечить ему. У вас есть несколько дней, но потом он ее убьет. Такое он уже проделывал.
Дежурный. Сэр, не могли бы вы назвать номерные знаки?
Звонящий. Я сказал тебе, как его зовут и на чем он ездит. Остальное выяснишь сам. Он это уже проделывал.
Дежурный. Сэр.
Звонящий. Надеюсь, вы его убьете.
Разговор закончен в 21:48. Полиция выяснила, что в участок звонили с телефона автомата Волт Очард Бич. На том след анонимного осведомителя оборвался. Около 2 ночи, через 3 часа после того, как полиция Массачусетса, Коннектикута, Нью-Йорка и Нью-Джерси начала поиски синего мини-вена, изготовленного компанией Ford, за рулем которого сидел коротко стриженный блондин в очках, Триша проснулась. К горлу подкатывала тошнота. Живот скрутило. Триша разметала ветви шалаша, успела отойти на пару шагов, стянуть с себя джинсы и трусики. Из нее вылилось огромное количество едкой жидкости. Внутренности жгло, как огнем. После того, как поток иссяк и спазмы утихли, девочка вновь подошла к Тришиному блевотному месту, оперлась рукой о то же дерево. Кожа горела, волосы слиплись от пота. При этом она дрожала всем телом, а зубы у нее выбивали мелкую дробь.
«Я не могу больше блевать. Пожалуйста, Господи, пойми, что я не могу больше блевать. Я умру, если блев не прекратится».
Вот тогда она впервые увидела Тома Гордона. Он стоял меж деревьев в 50 футах от нее. Его белая униформа ослепительно блестела в просачивающемся сквозь листву лунном свете. Он был в перчатке. Правая рука пряталась за спину, но Триша знала, что в ней зажат мяч. Пальцами он покручивал его на ладони, с тем, чтобы швы на мяче заняли определенное, только ему ведомое положение относительно ладони и пальцев. То самое положение, которое гарантировало, что мяч полетит точно в цель.
«Том», — прошептала Триша, — «сегодня у тебя не было ни единого шанса, так?»
Том не ответил. Он ждал сигнала кетчера, а потому застыл, как статуя. Он стоял под лунным светом, и она видела его так же отчетливо, как царапины на своих руках. Он был для нее таким же реальным, как тошнота и спазмы в животе. Он застыл, ожидая сигнала. Не то чтобы совсем застыл, рука за спиной поворачивала и поворачивала мяч, но та часть его тела, которую она видела, застыла. Да, застыла в ожидании сигнала. Триша задумалась, а под силу ей вот такое — сбросить с себя дрожь, как утка сбрасывает с перышек воду, и полностью скрыть жжение внутри. Она попыталась, держась одной рукой за дерево. Поначалу не получилось. «Хорошее сразу никогда не получается», — говорил ей папик. Но в конце концов все пошло как по писаному. Внутри все успокоилось. Так она простояла достаточно долго. Захотел бы Беттер покинуть свое место из-за того, что пауза между подачами слишком затянулась. Это его дело. Его действия никак не касались, ни с какого бока. Ее интересовало только умение замереть в ожидании сигнала, замереть с мячом, зажатым в правой руке. Недвижимость эта начиналась от плеч, а потом распространялась по всему телу. Она успокаивала и помогала сосредоточиться. Дрожь, бившая Тришу, начала стихать, потом и вовсе пропала. В какой-то момент она поняла, что и желудок больше не бунтует. Кишечник еще жгло, но уже не так сильно. Луна зашла. Ушел и Том Гордон. Разумеется, он и не приходил. Триша это знала, но...
«На этот раз он выглядел как живой», — просипела она, — «точь в точь, как живой! Круто!»
Медленно, волоча ноги, девочка вернулась к дереву, рядом с которым построила шалаш. И хотя ей ужасно хотелось спать, она не поленилась вновь поставить ветви у ствола ели и только потом забралась под них. Пока она спала, кто-то подошел и долго смотрел на нее. Смотрел и смотрел.
и ушел, лишь когда небо на востоке начало светлеть. Ушел недалеко.